Сейчас медитации, для этого я попрошу всех сесть, прямо выпрямить спину, шею, голову. Закрыть глаза. И внутренним взором просмотреть все свое тело. Постараться тело расслабить. Лицо свое просматриваем. Также расслабляем его. И теперь вспоминаем самый главный закон, принцип йоги, который говорит нам, что мы должны избегать причинять вред кому бы то ни было, без крайней на то необходимости. Если же такой возможности нет, йога призывает нас исполнять свой долг, но не больше. Это краеугольный камень любой йоги, самый фундаментальный принцип гуманизма, который есть в йоге. Надо очень-очень хорошо осознать, прежде чем пытаться заниматься теми или иными йогами, в особенности высшими йогами, так как в противном случае мы обречены на поражение. Итак, осознаем и запоминаем этот первый принцип непричинения вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Наконец, вспоминаем второй принцип йоги. Не растрачивать силы, время понапрасну, а направлять их только лишь на достижение тех целей, которые мы себе ставим в работе, в учебе, в йоге. Это также очень важный принцип, чтобы мы не запутались, не потерялись по дороге жизни. Вещь сложная, много всяких интересных вещей случается, приходят и уходят. И очень тяжело иной раз бывает выбрать, куда идти, что делать, а чего не делать. Поэтому йога призывает нас, что определиться с целями и вовлекаться только в ту деятельность, которая ведет нас к нашим целям. Также осознаем и запоминаем этот принцип. Наконец, вспоминаем, что самый надежный фундамент для занятия йогой, так же, как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. И для этого в йоге применяется следующая медитация. Представляем себе цветок лотоса, который мы видели вживую, на картинке, по телевизору. И видим цветок лотоса, только светящийся из света в центре своей груди, внутри себя. Он такой красивый. И про себя повторяем: да будут все живые существа счастливы. При этом медитируем, как волна света отделяется от этого лотоса, распространяется во все направления. Мы же желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас. Наконец мы второй раз произносим эту фразу. Вот все живые существа счастливы. И теперь вместе с этой волной света желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Наконец, мы третий раз про себя повторяем эту фразу, да будут все живые существа счастливы. И ощущаем волну света из центра груди. И желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным. Всем завистникам, недоброжелателям. Они желают нам несчастья, мы же желаем им счастья. Самим фактом, что у нас есть враги, мы подтверждаем, что у нас были негативные дела. Если бы у нас не было негативных дел, то и врагов бы у нас не было. Поэтому, если уж такая ситуация случилась, надо из нее выходить. И, наконец, возвращаем свое сознание опять на зал. Открываем глаза, приходим в себя. Значит, и сейчас пока несколько секунд я всю технику нашу записывающую настрою. Может быть, свет надо включить, нет? Сейчас я всю эту технику запущу. У нас сегодня, подскажите мне, какое у нас сегодня число?
28.
Правильно, завтра семинар, 29. Итак, сегодня 28 июня 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекция, значит, для открытого йога-университета. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачиваться по мелочам. Если же вам понравятся наши лекции, семинары, значит, если лекции, приглашаю вас посетить наши семинары, занятия, вот завтра будет семинар по йоге. Значит, также у нас есть курсы по подготовке преподавателей йоги, тоже, если интересно. Значит, и вся информация у нас на сайтах happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru и openyoga.ru. Прежде чем мы пойдем рассматривать очередную тему в йоге, я бы хотел узнать, есть ли какие-то вопросы, может быть, по предыдущим темам, которые бы можно было бы обсудить. Если есть, задаем вопрос.
А можно вопросы после семинара задать?
А, простите, что?
Можно вопрос после семинара, после лекции задать?
Видите, вот сегодня после лекции я вряд ли смогу с вами пообщаться, у меня очень жесткий график, тем более я после лекции буду невменяемый абсолютно, я что-нибудь связанное, едва ли вам отвечу. Лучше всего найдите меня, знаете, перед каким-либо занятием очередным, ну, на неделе, как-нибудь лучше перед. Так, друзья, ну, у кого какие вопросы? Если вопросов нет, тогда мы идем дальше. Значит, вот мы уже два занятия подряд рассматриваем такую тему, как сохранение йоги, что для этого надо. Мы с вами рассмотрели те требования, которые мы предъявляем в нашем открытом йога-университете для будущих преподавателей йоги. Значит, требования-то чрезвычайно жесткие, чрезвычайно. То есть, как правило, мало кто их тащит. Люди отсеиваются постоянно. Значит, опять же, мы с вами рассмотрели вопрос, связанный с формой обучения в открытом йога-университете. Ну и теперь третья тема, тоже очень близко к этому, с этим связана, это, собственно, сама, если угодно, парадигма или сама идея. А как надо сейчас в современном мире преподавать йогу? То есть вот какой подход надо использовать для того, чтобы это действительно древнее знание дошло. Ну и опять же, я несколько коснусь такой ретроспективы о том, как это было в древности, а потом, значит, дойду и до современных дней. Итак, как это было в древности? Насколько мы можем судить о древних временах, по тем или иным байкам, мифам, легендам, преданиям, опять же, каким-то йоговским текстом, то очень долгое время знание йоги передавалось устно, исключительно устно. От учителя к ученику, причем ученик должен был выучить наизусть все те тексты, все те пояснения, повествования, там, мантры там, и прочие такие тонкости тех или иных практик йоги, не говоря уже о каких-то более таких глубинных моментах. Достаточно долгий период времени йога передавалась устно. Действительно, йога – наследие какой-то древнейшей сверхцивилизации. Почему? Потому что, опять же, насколько мы можем сейчас судить, все тексты, касающиеся йоги, касающиеся того, как то или иное упражнение надо делать, они были в стихах. То есть они были предельно лаконичны, предельно привязаны к, значит, условиям жизни. Еще, мало того, они были в стихах. Более того, значит, они как бы обладали трехступенчатым уровнем погружения. То есть внешняя оболочка из вполне понятных и конкретных описаний, как надо делать то или иное упражнение. Наконец, какая-то такая сердцевина, такая тонкая, где, описывая то или иное упражнение, делалось это таким языком, что как бы давало толчок разуму к тому шаблону, вообще как устроен этот мир. То есть если человек долго-долго повторял и потом, допустим, сталкивался с каким-то другим, с другой проблемой в жизни там, или в тех делах, которые он делал, он мог вот этот некий такой шаблон перенести и как по кальке, допустим, решить какую-то свою жизненную проблему. Почему? Потому что он понимал вот эти вот зашитые законы, законы мироздания. И, наконец, третий уровень, самый такой таинственный, абстрактный, что заключался он в следующем. В описаниях йоги был некий запредельный толчок, и человек, который получал эти поучения от своего учителя, слышал их, слушал, то он помимо логики, помимо вот чего-то логичного, получал некий такой сверхлогичный толчок, который позволял ему, ну как бы, так это, в голове все устаканить, если говорить таким сленгом, и как-то выскочить на уровень сверхлогики или сверхсознания. То есть простое слушание или повторение этих текстов, оно давало возможность человеку впасть в состояние транса, впасть в состояние высшего самадхи, впасть в состояние вот этого высочайшего экстаза, когда мыслей нет, ничего нет, а знание полностью тебе открылось. И ты потом, когда возвращаешься из этого состояния, ты как бы получил то знание, знанием которого приобретаются все знания. И ты уже мог, допустим, в каких-то других вещах как бы воспроизводить это знание, хотя никто тебя не учил там, и так далее. То есть ты как бы выводил из того сверхвысшего знания какие-то такие уже более повседневные аспекты, которые тебе нужны там, для той или иной практики. Вот такой трехуровневая вот это вот, как, знаете, как три матрешки друг к другу, точно так же и знание йоги, описание знания йоги. Так долгий период времени передавалось это все устно. На самом деле до сих пор, как говорят, хотя эта тема очень закрытая, есть школы йоги, где до сих пор передают все эти поучения устно. А от учителя к ученику, ученик должен их зазубрить, выучить, и только в дальнейшем передавать так же. Но это очень такая закрытая тема, никто, собственно, толком не знает, потому что не особо афишируют в свою деятельность такие школы йоги. А затем, по прошествию какого-то времени, как мы сейчас уже можем судить, из-за каких-то глобальных катаклизмов, которые навалились, в том числе и на Индию, в том числе и вот на эти страны Востока, вдруг начала прерываться преемственность знания. И уже было трудно осуществить передачу знания йоги, когда кто-то повторял, а кто-то запоминал. Кто-то повторял, и кто-то запоминал. И вот это была, может быть, одна из первых революций в области йоги, в области высшего знания, когда решили это знание записать. Записать в виде текстов, записать в виде каких-то поучений и так далее и тому подобное. По всей видимости, это было сделано одновременно с вот, тем моментом, когда и веды были записаны, значит, тоже с искусного такого предания письменное. Значит, хотя, с другой стороны, в ведах в самих есть очень много чисто, ну, как бы, описания йоги. Но только мы не понимаем сейчас, даже если вы откроете веды, вы там вряд ли поймете, где там описание той или иной йоги. Там все настолько изменились понятия, смысловая нагрузка фраз, что мы даже сейчас не понимаем, о чем там идет речь. Ну, как вы помните, веды, когда они записывались, они были записаны на так называемом ведическом санскрите или на таком древнем языке, из которого получился уже потом просто санскрит, дошедший до нас. Он отличается некими такими архаичными формами, ну, это чисто уже... Ну, чтобы вы поняли, уловили суть, это примерно, наверное, как старославянский язык отличается от современного русского языка. По сути дела, язык-то один, но за прошедшие столетия как сильно поменялись даже значения некоторых слов, которые мы, значит, употребляем. Иногда значение менялось прямо противоположное. Вот. И достаточно большое количество времени тексты передавались вот в письменной, не только в устной, но еще и параллельно в письменной форме. Собственно говоря, для нас это наиболее ценно, потому что если всплывает то там, то здесь какой-то древний манускрипт, записанный там то ли на пальмовых листьях, то ли еще на чем бы то ни было в области йоги, это всегда сенсация, это всегда какой-то такой прорыв в том, чтобы осознать, ну, восстановить, так сказать, это потерянное знание йоги, какой-то вот кусочек воспроизвести. Иногда даже если этот текст не имеет прямого отношения к йоге, скажем, а это произведение литературного характера или там, поэтического, или какого-либо еще, относящегося к тому же периоду жизни, то это тоже всегда очень ценно, потому что там применяются те словосочетания, какие-то обороты речи, мысли той эпохи, и они позволяют расшифровать на самом деле даже некоторые йоговские термины, некоторые йоговские вот эти нюансы. Почему? Потому что, ну, понятно, что писали их, так сказать, составляли их и писали их для людей той эпохи, чтобы они понимали, чтобы не мы, современные люди, значит, люди там интернета, мобильных телефонов и телевизоров понимали, а те древние люди, когда это была эпоха повозок, стрельбы из лука, там, ну и все соответствующие атрибуты той жизни. Вот с этого момента, как только началась запись йоговских текстов, собственно, это очень большое подспорье для нас, современных людей, в чем-то хоть какая-то зацепка. Самое обидное, что наблюдался, вот есть такой миф, я постоянно с ним сталкиваюсь, но это не больше, чем миф, что якобы тексты, которые передавались с древности, которые передавал от учителя к ученику, там, та или иная линия преемственности йоги, они были обязаны зазубрить там до буквально последней буквы, до буквально последней запятой. Как показывает уже более сейчас здравомыслящий анализ, в том числе и по тем текстам, которые были написаны, дошли до нас, к сожалению, это не более чем миф. И даже в древние времена сплошь и рядом допускались искажения текстов. Где-то там, допустим, одна строфа прибавилась, где-то убавилась, где-то там акцент поменялся, где-то имя так, где-то имя сяк, значит, и так далее и тому подобное. Поэтому это еще одна такая очень серьезная сложность. Это миф только, что там они запоминали буквально до запятой. Они старались сохранить ядро, и слава Богу, они сохранили. Но вот такого, знаете, зеркального воспроизведения не было. И с течением лет менялось. Даже, по-моему, если не ошибаюсь, какие-то веды даже, по-моему, дошли в разных вариантах. То есть есть один, есть немножко другой, а есть более поздние какие-то списки, где вообще там что-то совсем свое, другое, третье. В этом очень серьезная сложность. Ну и, наконец, третья сложность, что заключалась в том, мы об этом касались, в отличие от русского языка, английского и других языков, санскрит в первую очередь язык, который обязан был сохранить фонетику, а только потом гнался за написанием. То есть одно и то же слово, одно и то же имя, там могло писаться разными буквами, и то, и другое, и третье считалось одинаковым. Это прямая противоположность нашим всем языкам, где, значит, чуть что неправильно напишешь, компьютер тебе сразу раз красненьким, значит, подчеркивает. Вот в санскрите такого подхода нет. Почему? Потому что каждое слово там считалось мантра, а буквы, как бы, которые записывают эту мантру, они, в общем-то, вторичны. А у нас, наоборот, в современной цивилизации, у нас в некотором смысле буквы первичны, а как мы с вами говорим, это вторично. Ну, я, может быть, уже, вы помните, касался, в результате такой постановки письменной речи у нас более 50% людей, как говорят, безграмотно, пишут с ошибками. Только вина это не людей, а система. Люди тут ни при чем, люди обычные. Как в древности, так сейчас, так и будет. Да, так вот еще за счет этого некие расхождения наблюдались. Ну, я не, там не только тексты, допустим, на пальмовых листах записывались, но также еще иногда на неких каменных плитах, на всякого рода пластинах, золотых, серебряных и прочего-прочего, драгоценных, полудрагоценных. Иногда даже какие-то вещи писались, даже совершенно экзотика для нас, на грани горного хрусталя. И вот таким образом передавалось знание. Значит, затем пошла еще один такой очень серьезный перекос, язык стал устаревать до современных дней. Сейчас санскрит мертвый язык, он такой же мертвый, как латинский язык. Это, напомню, латинский язык — это тот язык, на котором разговаривали древние римляне. Вы помните, огромная Римская империя, которая захватила там значительную часть там мира на тот момент, да, Европы. Затем она развалилась, но в корнях многих-многих языков остались вот эти вот латинские, остались латинские корни. Но язык как таковой исчез. Вы не найдете сейчас древнего римлянина, который бы вам, для которого это был бы родной повседневный язык. То есть он бы дома в семье на нем разговаривал, на улицах, где угодно. Вот та же самая участь постигла и санскрит. Санскрит перестал быть языком общения, стал исключительно языком всякого рода научных трактатов, ну, в том числе и йоговских текстов. Правда, помимо санскрита были еще другие языки, носители йоговских текстов, всякого рода диалекты и другие языки, но об этом попозже. Получилось так, что тексты даже и остались, но их опять перестали люди понимать. Мало кто санскрит знает. Точно так же мало кто сейчас старославянский знает, чтобы писать, допустим, летопись. Еще там 500, там, не знаю, 600 летней давности. Кто из вас может так вот взять и сходу прочитать? Хотя где-то улавливается смысл, но не так, чтобы это было родное. Значит, в результате даже тексты, дошедшие до нас, они начали отрываться от традиции йоги. Традиция йога компенсировала это своими какими-то еще сказаниями, поучениями. То есть вот еще один такой миф, который всегда возникает у людей, начинающих изучать йогу, что там в Индии есть такое, знаете, большое здание типа нашего МГУ, где там полным-полно профессоров йогов, они все знают, у них все один в один. То есть такая стройная система, где все согласовано, все прилизано, любого спроси, любой тебе ответит. Ну, то есть мы делаем это по аналогии с нашей современной наукой. Значит, я хочу разочаровать вас, ничего подобного и близко нет, и близко даже нет. Более того, некоторые даже весьма уважаемые там последователи разных школ настолько противоречат друг другу в трактовке тех или иных упражнений, подходов там, и так далее, и тому подобное, что бедного, значит, западного неофита это окончательно сбивает с толку, и он решает: все, не буду особо копать, вот что понимают, то делать и буду. Опять же, это наследие очень плохой жизни. Ведь жизнь на протяжении этих тысячелетий, она не была сахаром для людей. Хотя и цивилизация двигалась куда-то, но за вот это, за то, что цивилизация движется, расплачивались образом жизни. И по каким-то моментам народ все равно дичал. Это всегда есть миф о старых добрых временах, когда все было хорошо, золотой век. И действительно так, что с появлением цивилизации, новых там средств ведения войны там, и так далее и тому подобное, жизнь менялась, все менялось. И знание йоги дробилось, одно по одному выказывалось, другое по другому. В общем, к чему я это все сейчас говорю, что сейчас... Да, ну это вот одна еще такая, еще одна такая, такой момент. И даже то, что сохранилось, оно даже в настоящий момент недоступно, что-то гибнет, что-то просто недоступно, потому что есть такие очень ревнители йоговских знаний, они никогда белому западному человеку не дадут этот текст. Почему? Это табу для них. Дело в том, что вот на протяжении долгой истории, хотя и там, допустим, Англия, Индия входила в, как колония Англии, вроде как белый английский человек там был большой уважаемый, значит, господин, но вот в кругах, допустим, знатели, в кругах жрецов, брахманов очень долго было крайне такое пренебрежительно снисходительное отношение к западным людям. Они, в общем-то, считались людьми второго сорта, несмотря на свое могущество экономическое, политическое, военное, они захватили всю Индию. Но вот в узких кругах посвященных западные люди были варвары, абсолютнейшие варвары, то есть такие, знаете, захватчики, совершенно некультурные. Ну, действительно, если там сравнить какого-нибудь наемника тех лет, да, и высоко продвинутого жреца, это очевидно была такая вещь. Так вот, в результате они и под страхом смерти не хотели распространять, и, по-моему, даже до сих пор не распространяют некоторое знание для западных людей. Они до сих пор считают западных людей это варвары. То есть бездуховные варвары, у которых сильная техника, но техника это идет на убийство друг друга и так далее и тому подобное. То есть противоположность западной цивилизации с восточной цивилизацией. У них есть даже в мифах есть такое положение о богах и асурах. Асуры это такие демонические существа, очень могущественные, но бездуховные. Да, так вот, по этой причине часть текстов не доходит. Та, которая доходит, доходит на санскрите. Санскрит надо переводить. Очень долгая и печальная процедура, чтобы переводить. Это отдельная тема, мы сегодня коснемся темы перевода текста. То есть, если бы я сейчас возле себя выложил тексты, которые в первоочередном порядке нуждаются в переводе, адаптации там, для западных людей, эти бы тексты, наверное, заняли пол вот этого зала. То есть, такие кипы бы лежали, когда видите, как там где-нибудь там в архивы какие-то, такие пыльные архивы, да? Вот. И вот сейчас наступает цепь нот времени, эпоха перемен, Кали-юга, что мы хотели. Получается так, что времени на перевод, адаптацию, расшифровку этих текстов практически нет. Более того, даже если есть люди, которые их понимают, которые внутри традиции, которые действительно могут вникнуть в суть вопроса и адекватно перевести на, так сказать, наш язык, то у них просто на это нет времени. Просто нет времени. В результате получается, что огромная гора этих поучений дошедших, я уже не говорю про устную традицию, все-таки хотим мы того или не хотим, но так как йоги достаточно долго, ну, фактически вся Индия пропитана этими идеями. И там, знаете, вот на уровне, может быть, даже подсознания среди индусов есть вот это ощущение гармонии йоги, то, чего, кстати, очень сильно не хватает у западных последователей. Западные последователи более механистичны, как роботы. Значит, восточный человек в этом отношении более плавный. Да, так вот, сейчас наблюдается очень интересный очередной перелом, что стал вопрос о том, а как же нести йогу уже сейчас, в современном мире, в современную эпоху. Но опять же, что первое на ум приходит, слава Богу, появился интернет, слава Богу, появилась возможность быстрого копирования, распространения по всему миру этих текстов. Действительно, можно перефотографировать все эти там, значит, пальмовые листы и выложить их в сети интернет, дабы знающий человек их скачал, там, анализировал, переводил и так далее и тому подобное. Но только этих знающих людей нет. Даже уже выкладывают в интернет, а проблема в том, чтобы их адаптировать, понятно. И в результате чего, как в Индии, наиболее вменяемые учителя пошли по следующему пути, чтобы йога окончательно не исчезла. Они не пошли по пути, вот знаете, когда берется текст, досконально переводится, публикуется на другом языке с комментариями. Значит, если так действовать, то это несколько столетий надо при современном темпе, значит, переводов, чтобы только перевести на другой язык. Поэтому очень многие представители в школах йоги пошли по другому пути. Они прекрасно понимали суть, они прекрасно понимали запредельную суть йоги, они прекрасно разбирались в этих текстах, но они начинают очень быстро излагать все основные идеи на современном понятном языке, что называется, для простонародья. То есть вот, прочитал текст, уловил суть, изложил своими словами для современных людей. Вот такой сейчас наблюдается, такое, так сказать, ноу-хау в распространении йоги. У этого метода есть серьезные преимущества и серьезные недостатки. Начнем с недостатков. Где гарантия, значит, что там все правильно понято и перенесено на другой язык адекватно? Гарантии, понятно, такой нет. Значит, это серьезный недостаток. Но зато преимущество. Преимущество, что мы с вами уже при нашей этой жизни можем получить те практики, знания, тексты, которые нам крайне необходимы для занятия йогой. Даже если они изложены современным языком, без соблюдения этой стилистики, вот этого, знаете, такой ауры использования древних текстов, оборотов речи там, и так далее и тому подобное. Вот по этому пути пошли многие основатели, в том числе и современных, очень известных, хороших школ йоги в Индии, на Западе. Ну, наша страна, вероятно, тоже по этому пути пойдет. То есть смысл заключается в следующем, что люди, которые одной ногой стоят полностью в этой культуре, они полностью, значит, допустим, текст читают, адаптируют и излагают другой текст, ну, как бы просто на эту же тему. Ну, знаете, как иногда кинофильм снят по мотивам такого-то произведения. Вот примерно в этом ключе сейчас все и работают. То есть они по мотивам того, что они изучили в йоге, начинают писать современные книги современным языком, понятным людям. И надо сказать, что получается иногда очень хорошо. Особенно если то там, то здесь есть цитаты, упоминания то из одного текста, то из другого, то из третьего. Всегда есть ссылка на первоисточник, что если уж действительно станет какой-то спорный вопрос, как интерпретировать тот или иной текст, можно в конце концов найти его на санскрите, засадить там 50 профессоров, значит, востоковедов, чтобы они его полностью перевели во всех возможных вариантах или интерпретациях. Но это если возникнет вопрос, а если не возникнет вопрос, если те техники, практики, которые вот даже таким вольным относительно стилем изложены, если они начнут работать, то действительно время тогда потерпит, пока найдется человек, делом жизни которого будет действительно перевод этого трактата. То есть сейчас в очередной раз стала жесткая необходимость полного осмысления йоги, и умение излагать его лаконично, быстро, на понятном, современному, подчеркиваю, современному человеку языке. То есть с минимальным количеством непонятных терминов санскрита, с минимальным количеством вот такого, знаете, нечитаемости, потому что что предложение, как вы понимаете, тоже можно составить очень просто, что там школьник прочтет и поймет. А можно составить так, что, знаете, есть предложение на полстраницы, что профессор там с пятого раза, профессор лингвистики с пятого раза чтение понимает. Значит, поэтому вот такая тенденция пошла, что если сравнивать это с таким наступательными действиями, сперва бежит кавалерия быстрых таких адаптированных переводов, затем подтягивается тяжелая артиллерия в виде действительно таких переводов, этих первоисточников. От этого все равно не избавиться, этим надо будет заниматься когда-нибудь. Но лучше всего заниматься тогда, когда это все в спокойной атмосфере, без нервотрепки. Почему? Потому что тяжело перевести этот текст на современный язык. И вот, допустим, в открытом йога-университете у нас, когда мы готовим преподавателей йоги, готовим, значит, людей, которые разбираются в этих всех вещах, мы как раз и придерживаемся этой идеи, этой парадигмы о том, что в первую очередь человек должен досконально знать то, что называется аксиоматика йоги, то есть основной смысл, основной стержень, как что там сделано. Это достаточно серьезная наука, она не такая очевидная, то есть она сложная. Но если человек ее где-то изучил, то он может уже с большей легкостью адаптировать те или иные практики и техники. Почему? Потому что он начинает понимать, как они работают. А это, в общем-то, камень преткновения. Бесполезно переводить на другой язык текст, если ты не понимаешь, как там это все работает. Так вот, мы придерживаемся как раз этого момента, что в первую очередь мы готовим людей, понимающего именно ядро, суть, вот эта запредельность этой йоги, и умеющего своими словами, с использованием современной речи, писать книги, статьи, афоризмы и так далее, и так далее. Все они целиком и полностью базируются на древних текстах, но изложены и по стилистике, и подбору слов уже современным языком. Результат получается очень хороший. Люди просто вот буквально сходу начинают понимать, в чем смысл сути йоги. Они не теряются в терминах, они не теряются в этих философских течениях, концепциях и прочем. Это страшно экономит время. И вот уже потом, когда человек действительно осознал это все, и если у него есть желание уже перевести текст первоисточника, тогда он садится за перевод. И должен я вам сказать, что перевод любого, даже очень маленького текста занимает года. Это сейчас вот как-то мы так... Я так поинтересовался, то в том, то в другом издательстве, вот они переводят там некие тексты по йоге, там, по тантре. А у них есть такие, знаете, эти стахановцы. Три месяца текст. Честно сказать, меня настораживает эта быстрота. Еще раз, вы помните, что текст любой, как и знание йоги, содержит три уровня. Внешний, очевидный. Внутренний иносказательный и сверхуровень толчка. Вот сомнения меня берут, что за три месяца можно, ну разве что только переводчик сам, значит, не действительно адепт тайных наук, уже достигший всего, чего только можно достичь в этом мире. Обычно это года. Если не десятилетия. Вот. Вот мы придерживаемся в своей работе именно такой концепции, что сперва надо людям дать то, в чем они очень остро нуждаются, дать на понятном, доступном языке, в понятной, доступной форме. А потом в подтверждение этого всего, ну мало ли кто там, значит, в какой доступной форме что не давал, нужно давать подкрепление именно древними текстами, где эти тексты хорошо переведены, адаптированы, в подтверждение того, что да, действительно, значит, эта концепция не оторвалась от древней традиции. Но опять же, как вы понимаете, перевод основных базовых текстов – это уже, ну, более такая долгосрочная задача. Вот таким образом, по всей видимости, чтобы не потерять последние остатки йоги, точнее, последние какие-то зачатки понимания, придется идти именно таким путем. Другого пути я, честно говоря, не вижу. Были очень много попыток, ничего, ноль. Результат ноль, нулевой. Я видел эти эти, знаете, полки, забитые там, допустим, академическими изданиями перевода тех или иных йоговских текстов, которые даже продать не могут в магазинах, никто не покупает. Почему? Очень сложный текст, непонятно. Еще там какие-нибудь оригинальные названия дадут, так вообще, что называется, без 100 грамм бедному крестьянину не разобраться. Значит, эта тенденция, по всей видимости, сейчас будет развиваться и дальше. Еще раз говорю, опасность только лишь в одном, что на каком-то этапе, на каком-то моменте не будет понята древняя традиция, и, может быть, там возникнет какой-то перекос или не перекос, в общем, недопонимание. Но еще раз, это компенсируется наличием уже хорошо, добротно переведенных древних текстов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов еще один очень важный фактор. Собственно, этот фактор ключевой. Это личная практика переводчика. Можно прекрасно разбираться в санскрите. Более того, можно даже где-то знать теорию йоги, даже аксиоматику йоги. Но если человек сам на своей шкуре не практикует, то всегда возникает очень серьезная опасность, что он что-то понимает неправильно. В то же время, если у человека очень большой опыт, ситуация как раз наблюдается обратная, что он очень легко находит правильные термины, как с санскрита, допустим, на русский перевести тот или иное положение. Или, допустим, если вкралась какая-то ошибка, а я уже об этом упоминал, что на протяжении этих там столетий ошибки допускались, к сожалению, даже при переписывании текстов. А что сейчас творится в Индии, вы не представляете. Особенно все, что касается про йоги, ну, серьезный такой раздел. Там могут в мантре, допустим, мантра длинная, взять слог, потерять слог. Или там вместо одной буквы написать другую букву, или еще как-то. Ну, то есть, знаете, получается, как в том анекдоте, казнить нельзя помиловать. И вот думай, где там запятую вставить. Вот, поэтому без личной практики тоже никак нельзя. И вырисовалась вот единственная возможная такая картина, что люди должны, во-первых, сами где-то отчасти переоткрыть некоторые знания йоги, которые, значит, они пытаются перевести, чтобы быть хотя бы в курсе, в ощущении процесса. С другой стороны, они должны уметь достаточно таким лаконичным, быстрым языком это все излагать для современного человечества. И опять же на своей собственной шкуре перепроверять. Это, знаете, похоже, как это в древности. Не в древности, а в науке, там, изобрел ученый вакцину там, против какого-нибудь ужасного, значит, заболевания. Взял себя сам, заразил, а потом же этой вакциной подействовал, дабы вылечиться. Ведь это же сплошь и рядом случаи были, значит, в истории там, медицины. Вот отчасти такие вот действительно герои по-другому, в хорошем смысле слова, люди, которые действительно берутся за перевод и адаптацию этих текстов, поступают именно так. И мало того, что разобрались в древней традиции, прониклись ей, они перевели в хорошем таком быстром, четком варианте на другой язык, ну в частности на русский, и тут же на своей шкуре отработали. То есть, если что не так пошло, то в первую очередь, что называется, расплачиваться будет сам переводчик, а потом уже все остальные невинные читатели. Другого выхода, по всей видимости, нет. Какие у вас вопросы есть по изложенному материалу?
А почему глаз ставим именно перевод текстов? Ведь, казалось бы, достаточно, если каждый человек будет сам практиковать, то и зачем нам нужен доскональный и полностью точный перевод?
Да, хороший вопрос. На самом деле йога так нас и учит. Я только один момент, я отвечу на вопрос. Марк, есть батарейка еще? Закончилась батарейка, там ее откуда? Не похвалят, если я не записал эту лекцию. Марк, побыстрее, если можно только, ладно? Да, так вот, вопрос хороший. Зачем нам нужна вообще все это старье? Все эти древние тексты, зачем искать этих учителей, седобородых у них учиться? Ведь Сама же йога призывает нас к тому, что все, что высказано в йоге, можно переоткрыть самому. Все, что когда-либо сделали в древности, можно сделать сейчас, ну или в будущем. Ответ на самом деле очень прозаичный. Это примерно то же самое, что мне бы сейчас отправиться на необитаемый остров и переоткрывать высшую математику, начиная с положения, что 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25. Мне просто не хватит на это жизни. Есть, да? Спасибо. А зачем две? Сейчас, одну секунду, я прошу прощения. Вот такие технические нюансы, они всегда нас подводят. То есть, если будет 5 записывающих устройств, обязательно хоть одно из них не сработает. Значит, ответ очень действительно простой, это экономит нам время. Друзья, мы можем прожить всю свою жизнь, даже не коснувшись тех богатств, которые йога в себе содержит. Можем так умереть, даже никогда не узнав и не услышав о том, что есть та или иная практика. В особенности это касается не таких простых практик, скажем, как хатха-йога, или там крия-йога, ну, где, в общем-то, есть такая, знаете, составляющая физическая. То есть физическое тело подсказывает, в общем-то, что еще как надо делать. Это быстро. Даже переоткрытие, значит, йогу в этом смысле быстро. Гораздо сложнее все, что касается более высших разделов йоги, значит, вот, касающихся медитации, касающихся тех или иных визуализаций, касающихся мантра йоги и так далее и тому подобное. Там это вообще не очевидно. Абсолютно не очевидно. Это примерно то же самое, что, знаете, вот действительно там, человеку без там инженерного образования пытаться там изобрести двигатель. Очень тяжело, очень время на этом много уходит. Поэтому поступить именно таким путем мы не можем. Не можем. Да даже если бы мы пошли таким путем, ну вот, допустим, человек какой-то за годы своей жизни переоткрыл или достиг тех или иных результатов йоги. Возникает второй следующий вопрос. Ну хорошо, а если он их не успеет передать, прежде чем, значит, раствориться в самадхи? Получится ситуация аналогичная с древними текстами. Пользы и проку всем остальным живым существам от такого, значит, человека будет очень мало. Вот таким образом я бы ответил на этот вопрос. Еще вопросы, пожалуйста.
Насколько применительно то знание сейчас, в сегодняшнем
году? 100%. Более того, даже у меня есть такое подозрение, что там есть такие закладки, которые, вот, допустим, нам понадобятся лет через 40, через 20, через 40. Там есть такие разделы йоги, как бы вот вам объяснить. Все-таки вся история человечества – это история войн, эпидемий, голода, плохой жизни. Вот даже сейчас, да, вот у нас, скажем, взять нашу страну, ну, в жизни вроде получше становится, да, но все-таки не сахар. А потом наступит такой момент в одно прекрасное утро, когда, да, мы с вами бегаем на работу, чтобы с голоду не умереть. Вот представьте, наступит светлое утро такое, когда кругом будут, знаете, как в той утопии, одни роботы работать, а человек будет, в общем-то, предоставлен сам себе. То есть не надо особо трудиться, чтобы получить там кусок хлеба там, или, ну, какие-то блага. Даже не кусок хлеба, а просто нормально жить. Примерно, знаете, ситуация такая же, как вот в некоторых богатых странах, где очень большие дотации там безработным. В результате чего безработный говорит: а что мне вообще работать, если у меня пособие по безработице больше, чем, значит, предполагаемая работа? И ничего делать не надо, ты предоставлен сам себе. Понимаете, ну, коммунизм, рай на земле, казалось бы, да, вот, совершенно чудо, все об этом мечтают. Можно книжки писать или читать, можно гулять, можно своим делом заниматься, там, стихи сочинять или еще чем-нибудь. И для нас кажется, это рай. А согласно концепции парадигмы йоги, это будет одно из самых страшных испытаний для человечества. Называется испытание медными трубами. И знаете, что вместо рая начнет твориться? Народ начнет, ну, когда уже плетки нет, так сказать, кнута нет, он начнет искать все более сладкий пряник. И пока человек там бегает на работу, пока его так вот условия в тонусе держат, он такой бодренький, и общее умственное состояние у него хорошее. А тут бегать не надо, прыгать не надо. Переживать, что там тебя с работы уволят, не надо. В электричке, там, в метро забитую, значит, тоже не надо в час пик, значит, пролазить. Никакого тебе стресса. Так вот, если к тому времени люди, которые получат вот это благо, вот эту халяву, они не созреют для внутреннего саморазвития, они начнут деградировать. И именно таким образом погибла Римская империя. Именно таким образом погибла, по всей вероятности, даже египетская, значит, цивилизация и все другие цивилизации. Что вдруг делать ничего не надо, а устройство нашего тела заставляло нас бегать очень быстро. Мы, предоставленные сами себе, начинаем гнить. Сейчас даже, вот я еще раз говорю, я вот это отслеживаю ситуацию вот людей там. Они вдруг внезапно разбогатели, у них есть все. Только их состояние все хуже и хуже. И только и слышу, тот, значит, подсел на тот наркотик, этот подсел, значит, на что-то другое. И вот это начинается деградация. Это страшно, друзья. Вот еще раз, вот это... Мы просто не понимаем, нам кажется, что это чудо, будет как все здорово, а будет очень плохо. Так вот, в йоге, в том числе и вот в этих древних текстах, на самом деле, вероятно, ну, предполагалось, что будет именно такой момент. И там даются вполне конкретные практики, ну, хотя бы, чтобы не допустить уж самых явных там перекосов, самых таких вот ужасных перекосов, закладки на будущее. То есть, можете себе представить, закладки на то, что мы себе еще даже представить не можем. То есть уже там есть лекарство от той болезни, которая появится еще не скоро. Поэтому я бы не стал так вот совсем уж вольно пренебрегать этими текстами, этими знаниями. Во всяком случае, знаете, предупрежден, значит вооружен, хотя бы из этого соображения. Вот. Ну вот таким образом. Поэтому ценность в них колоссальная. Еще вопросы?
Вы сказали, что в Индии европейцам не стремились там знания передавать, все время так было.
Ну, да, до сих пор даже, если уж честно.
Елена Блаватская, просто так коротко, она, я читал, потому что она посвященная там, и так далее, причем, ну, так как я не уловил, каким образом там всего этого она достигла, ну, это так или нет, то есть с ней...
А я не знаю, я не отношусь ни к традиции Елены Блаватской, я честно, не в курсе. Нет, я видел, что книжки у нее есть, чудесные книжки, многие ругают, многие хвалят, но я просто не знаю, что у нее. Я не знаю, где она училась. Я вот на днях взял, открыл «Тайную доктрину», прочитал ей страницы, понял, что я ничего не понимаю, закрыл. Не почему, может быть, там написано действительно очень хорошие вещи, но я их просто не понимаю, это традиция не моей школы, йоги. То есть, поэтому мне трудно что-либо сказать про нее, но единственное, что честь и хвала, она очень пробудила большой интерес. Собственно, такой, знаете, пиар-акция такая. Собственно, как и всех остальных этих путешественников, примерно тех же времен, многие из тех, из того наследия, что они оставили, скажу прямо, его, ну, тяжело читать, его тяжело понимать вообще, что они имели в виду. Но они породили очень серьезный интерес. И потом уже более, так сказать, ученые, исследователи, антропологи, там, востоковеды начали интересоваться и действительно открыли кладезь. Вот, вот, пожалуй, все, что я могу сказать. А где она училась, как, чему, зачем? Еще, пожалуйста, вопрос. Если вопросов нет, идем дальше. Значит, следующая тема, которую мы должны сегодня рассмотреть, это, собственно, мы рассмотрели парадигму в современном мире, как донести йогу до людей, а второй момент уже касающийся непосредственно переводов текстов, адаптации или адаптации традиции для современного человека. Мы начнем с переводов текста. Итак, вот эта славная традиция, когда у нас сейчас переводчики, вчера он переводил детектив, а сегодня взялся за древний манускрипт, я надеюсь, скоро исчезнет. И переводить тексты санскрита или других каких-то языков все-таки начнут люди более, ну, преадекватные, более близкие культуры к традиции, разбирающиеся в вопросе. Потому что то, как это сейчас идет, это просто из рук вон плохо. И несмотря на то, что надо разбираться в традиции, но есть такие еще такие общие моменты, которые касаются фактически всех разделов йоги. И это в некотором смысле, если угодно, практическая мантра-йога. Ну такая практическая мантра-йога для переводчиков. Вот так можно ее назвать. На чем она базируется? То есть там есть некие такие положения, моменты, которые здорово облегчат жизнь современному переводчику древних текстов. Там дается некая структура или алгоритм того, как надо переводить тексты с одного языка на другой. И моя такая, знаете, мечта идиота, чтобы в будущем, ну, переводчики хотя бы слышали о том, что такое есть. Не то чтобы даже пользовались, хотя бы слышали. Значит, момент этот заключается в следующем. Вы помните, что знание изначально йоги – это было знание устное, это фактически устная передача, это фактически некие тексты в стихотворной форме, как правило, речитативы, трехуровневые, грубый уровень понятный, ну, обычный, тонкий уровень иносказательный и, если угодно, сверхтонкий или запредельный уровень – это уровень такого толчка. Уровень посвящения, если угодно. И вот в дальнейшем можно применить очень мощный инструмент мантра-йоги, который называется разбиение текста по трем группам мантр. Значит, это где-то, знаете, аналогия такая, вот есть современная наука физика, есть современная наука математика. Физика абсолютно беззубая наука, если нет математики. Она превращается в чисто описательную науку, что там, явлений там, или событий. А если же мы говорим о более таком глубоком постижении, которое в сути самой физики, мы обязательно должны привлечь аппарат математики. Так вот, здесь та же самая ситуация. Аппарат мантра-йоги, практический аппарат мантра-йоги для переводчиков, очень здорово помогает нам в адаптации текстов, не обязательно по мантра-йоге, а по любым видам йоги, какие бы они ни были. Дело в том, что мантра-йога апеллирует к самым базовым, фундаментальным принципам языка, то есть возникновения языка, принципов, принципов того, почему, вот, как язык разворачивается, вот что он из себя представляет. Причем, значит, если кто-то из вас знает смысл, так сказать, или хотя бы какие-то первоначальные вещи из мантра-йоги, вы помните, что мантра-йога одна из самых сложных наук в объяснении, одна из самых сложных йог в объяснении, почему мантры действуют. Научиться пользоваться мантра-йогой просто. Там ты можешь и не знать, как это работает. Много из вас знают людей, как работает мобильный телефон. Да никто из вас, наверное, не знает. Все эти сигналы, там, поляризации и прочее, прочее. Но нажал на кнопочку и позвонил. Вот точно так же с мантра-йогой. Очень мало кто знает, как работает мантра-йога. Как она устроена, почему именно вот так или иначе, почему она работает. Очень мало. Но научиться просто. Вот. И так как мантра-йога корнями уходит в очень глубинные такие разделы, связанные не больше, не меньше, как с сотворением всего мира, помните, как сперва было слово, не больше, не меньше. Поэтому и когда более сложные уже такие моменты уже в сотворенном мире возникают, их всегда можно как бы разложить на первоначальные, перенести на другое поле, а потом опять сложить. Этим пользуется вот эта практическая наука разбиение любого текста на три группы мантр, на мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Вот какой бы ни был текст. Кстати, эта наука, она применима, мое желание или моя надежда, что так будут Шекспира когда-нибудь тоже, знаете, из непереведенных там каких-нибудь моментов, переводить каких-нибудь древнегреческих поэтов. Это, собственно,
такой универсальная, универсальный подход, он не обязательно, допустим, с перевода с санскрита на русский или там, это может быть там с русского на английский и так далее и тому подобное. Смысл заключается еще раз в том, что исходный текст разбивается на три группы мантр. На так называемые мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. Каждая отдельная группа переводится, мантр переводится индивидуально. То есть, взяли, знаете, как кальку такой, или как трафарет, мантру сознания наложили на текст, вычленили оттуда мантры сознания, перевели на другой язык, согласно, значит, концепции переводов мантры сознания. А взяли вторую, так сказать, сетку наложили, вычленили из текста мантры энергии, также их перевели на другой язык, значит, с сохранением вот этого фонетического строя. А взяли третью, значит, эту самую, этот третий шаблон, вычленили мантры имен и также их соответствующим образом перенесли. И потом вы как бы имеете вместо одного исходного текста три текста. Один в мантрах энергии, другой в мантрах сознания, третий в мантрах имен. А иногда каждый из текстов представляет из себя какую-то такую завершенный текст, если угодно. То есть не прибавить, не убавить. Иногда они не состыковываются. Почему? Потому что предполагалось, что пробел из мантры сознания дополнит мантра энергии или там мантра имени, наоборот. То есть вот такая вот вещь. Но перевод в любом случае это лучшее, что есть. Затем возникают три текста, которые надо потом опять собрать в один текст. Где надо, значит, на вот этот скелет мантры сознания вставить мантры энергии и мантры имен. В результате получается текст, как правило, по своим объемам в несколько раз больше, чем исходный текст. То есть предложение в исходном тексте может занимать несколько предложений в конечном тексте. По какой причине? Чтобы ни одно из действующих значений или смысловых значений не было упущено. Сделать это можно только лишь, если ты не понимаешь и нет, допустим, адекватного перевода. Потому что иногда с языка на язык можно найти адекватный перевод, который помимо изначального значения, вы помните, да, что у слова есть изначальное значение, очень много других значений, которые близки там, или иносказательны. Вот иногда случаются чудеса, что с одного на другой язык можно перенести слово, что там вот этот набор, что здесь этот набор. Но такое случается редко. Вот, так вот, когда это не случается, приходится вместо одного слова писать еще там с десяток слов, которые удовлетворяют этому значению. Текст разрастается. Но текст становится понятным. Причем, как ни странно, иногда даже действительно удается сохранить вот этот вот трехуровневый момент понимания, то есть это грубое понимание именно вот такое вот чисто логическое, что там было сказано. Тонкое иногда, и иногда, что самое приятное, даже проскальзывает вот эти вот толчки иносказательные. Но это уже высший пилотаж. Дальше начинается еще более весело. Как правило, очень часто исходный текст, он написан в стихах. И вот вы получаете текст конечный, как вы помните, уже значительно больше, чем исходный. И тоже начинаете излагать его в стихах. Вы знаете самое, что удивительное, что я знаю людей, которым это удается. И получаются очень хорошие результаты. Но эти люди, как правило, очень сильно занимаются йогой. Такое впечатление, что они своими занятиями йогой выработали какую-то энергию, которая там открыла какую-то сверхспособность в разуме, и вот они умудряются это все еще сплести в стихи. То есть прямо такие древние риши. Вот. В чем, значит, безусловно, слабость этого всего, что текст значительно распухает, то есть была там одна пачка листиков, да, на выходе уже какой-то фолиантик такой маленький. Но с другой стороны, если его читаешь, то вероятность того, что что-то, ну, безусловно, при любом переводе хоть что-то, но теряется. Что мы можем сделать? И вот тут возникает еще один вопрос, что если человек, который занимается этим переводом, имеет глубокую личную практику в том, что касается этого перевода, то есть он, допустим, переводит то или иное упражнение, там, медитацию или еще что-нибудь с одного языка на другой, но сам имеет колоссальный опыт личный, то он имеет право добавлять все, что вот он считает нужным. В древней традиции это примерно, ну как бы, чтобы законодательно это подтвердить, такие полномочия, что-либо, ну фактически от себя добавлять, да, давалась очень интересная практика. Точнее, этих практик было несколько. А сперва человек, который должен был переводить этот текст, должен долго был медитировать на того, кто этот текст написал, должен был вжиться в образ полностью. Затем он должен был очень долго медитировать на эту практику. Затем, если там упоминаются, там, скажем, имена божества там, или имена там, хранителя традиции или того, он должен был очень долго-долго медитировать на них, до такого очень интересного момента, о своей полной отождествленности с тем человеком, допустим, кто писал текст, или там тем там божеством, которому там посвящено та или иная практика. Почему? Потому что там мифология. В описании упражнений йоги очень много мифологии. То есть он как бы настраивался на эту волну, сам входил в этот образ, как если бы он сам писал. И поэтому даже с формальной точки зрения, это уже не его добавление, а это значит, ему свыше шепнули. Что-то надо в другом языке заменить на свои. Получается, как правило, очень хорошо. Очень хорошо. Но опять же, обратная сторона медали, это уникумы, это люди, которые жизнь положили на переоткрытие йоги, на то, чтобы не дать этой древней традиции исчезнуть. Желающих положить жизнь на это, значит, очень мало. Гораздо больше соблазн прожигать жизнь где-нибудь как-нибудь по-другому, более весело, как кажется. Вот, поэтому таких людей мало. Вопросы у кого какие?
Вот в этих текстах, где используется мифология, они изначально, ну, дают как трактовку универсальную такую для понимания, то есть какая бы ситуация ни была, там нет каких-то вот подходов, ну, в один подход, в другой, то есть они универсальны.
Ну, да, дело в том, что... Да, конечно, да, хороший вопрос. Дело в том, что когда вы читаете там древние тексты и упоминается там, скажем, имя того или иного, скажем, божества какого-то, да, то имелось в виду не узкое там мифологическое там какой-нибудь там герой там или какое-нибудь там божество. Нет. Имелось в виду тот набор качеств или тот набор явлений или проявлений, которое за собой оно несло. То есть имелось в большей степени те, ну, какие-то такие факторы этого мира, которые вот в этом божестве или вот там в том или ином имени проявились наиболее сильно. И если это понимать, то все становится на свои места. Допустим, слово, вот имя Шива, один из его переводов — «Всеблагой». То есть это тот, от которого вам не будет плохо. То есть, и вот дальше, в дальнейшем, да, повелитель жизни и смерти. Шива — повелитель жизни и смерти, он отвечает за то, что все вовремя умирают. Казалось бы, ну какой же он всеблагой, если что, все умирают. А с концепцией, допустим, философии йоги, там с другой стороны заходят, что, друзья, умереть можно быстро и безболезненно, а можно умирать там в течение там тысячелетий, разлагаясь там клеточка за клеточкой. Значит, так и не умереть. То есть, что он так уже видит, к чему это все приведет, да, и он сокращает мучения, дабы человек имел возможность родиться уже в другом теле. И вот когда ты начинаешь, так сказать, анализировать те или иные, допустим, ну, там, упоминания, там, опять же, про Шиву мы говорим, того же имен Шивы, то начинают совершенно другие аспекты всплывать в разуме, и ты начинаешь по-другому понимать принципы устройства вообще этого всего мироздания. Ну и там более такие основополагающие вещи, там, о сознании энергии. То есть это два таких базовых принципа, из переплетения чего сохранено все на свете. Это то, что иногда в явной форме не сказано в тексте, но мифы, какие-то легенды, байки и так далее, они человека наталкивают на как бы понимание этого шаблона, то есть вот это, как это все сделано. Вот. Вот завтра у нас там семинар, скажем, по янтра-йоге, сзади меня янтра стоит, вот, нарисована на стене, да, вот, Шри-янтра, одна из самых таких сложных, завтра будем ее вот когда рисовать. Ведь на самом деле, когда человек начинает ее рисовать, он вдруг сталкивается с проблемой, что он ее не может нарисовать. Она не такая простая, как кажется. И пытаясь ее перерисовать, он впадает в такое медитативное, очень глубокое состояние. Очень глубокое, что способствует непосредственно развитию разума, однонаправленности разума там, и так далее и тому подобное. Здесь как бы одно вытаскивает другое. Ты вроде бы рисуешь и там делаешь одно, но получаешь кальку совсем для другого. Потом какие-то начинают рождаться ассоциации, какие-то, значит, другие принципы. И так касается вообще всего. То есть вот любой там йоговской практики. Еще вопросы, пожалуйста.
Вы сказали, что знаете людей, которые переводят тексты даже стихами. Где их можно почитать?
Да, да. В смысле, где людей их можно почитать?
Ну, где эти стихи?
Переведенные стихи. Сейчас я попытаюсь напрячь, о чем-нибудь вспомнить. Ну, на самом деле, давайте попозже чуть-чуть я вспомню. Там есть. Их не так, чтобы очень много. Не так, чтобы это были публичные люди. Вот. А вам для цели просто с людьми познакомиться или с текстом почитать?
Текст.
Ну, это попроще сделать. Ну, я не знаю, я не обещаю, но я постараюсь сейчас. Еще вопросы, пожалуйста.
Да, может, насчет текста вы просто подскажете, где, в каком случае там, можно найти какие-то, на ваш взгляд, более приближенные, что ли?
Приближенные к чему? И для чего?
Текст чего? Но опять же, находится.
Нет, а в какую область? Дело в том, что текстов очень много самых разных. Направлений для направления. Есть разные направления йоги, и для разных направлений йоги.
Ну, если только там начал, то с чего начать пытаться?
Нет, если вопрос стоит так, то лучше взять какую-нибудь совсем уж обычную книгу по йоге, просто почитать, что к чему. Как раз то, о чем я говорил, где люди своими словами изложили то, что написано в тексте, потому что иначе вы забуксуете. Ну, представьте, вам там будет текст, и знаете, как это обычно в тексте, циферками там 5, 6, 7, 8 отсылается в конце книги, где там объяснение термина там на 3 страницы. То есть это очень-очень для любителей такое чтение. Если вы только начинаете, то я боюсь, что он станет очень быстро скучным. Хотя то же самое своими словами возьмите там любые вменяемые книги. Еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Слушай, вашу лекцию, слушаю вас сейчас, и вот знаю то, что у вас сейчас поменялся голос.
Голос?
Голос, да.
Голос?
Это вот как-то связано с вашими там знаниями, практиками.
А Бог его знает. Все течет, все изменяется. Я надеюсь, вам сейчас мой голос вам нравится больше, чем год назад. Да, нет, я не знаю, на самом деле, может быть объективно, может быть субъективно, и потом еще мы всю аппаратуру поменяем. Ведь это может быть дело не во мне, а в этом самом, в этих камерах, потому что предыдущие, помнится, последняя камера у нас даже там трещала, замывала, значит, и всячески, и прежде чем вообще покинуть этот мир в самадхи, то есть она о себе напомнила. Вот, может быть, с этим связано. Еще вопросы, пожалуйста. А сколько времени у вас?
15 минут.
15 минут, да? Вот видите, я уложился, даже 15 минут лишних осталось. Ну тогда что?
Про
что?
Завтрашний семинар.
Да. Про завтрашний семинар. Это, значит, раздел йоги. Называется он Янтра-йога. Значит, янтра-йога, в первую очередь, у нас есть наша способность видеть зрение. И вот эта наша способность воспринимать формы и их как бы распознавать, она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Есть определенные шаблоны, есть определенные геометрические такие фигуры, если угодно, что если медитировать на них, если с ними как-то работать в йоговской практике, то отклик разума начинается совсем другой, как если бы вы просто смотрели на обычную картину. Так вот, эти вот особые картинки и называются янтры. Янтры. Это одно из, значит, вообще у янтры слово одно из возможных переводов, вообще это инструмент. Инструмент. То есть это инструмент, с помощью которого мы можем, значит, вот проникнуть в этот мир подсознательного, используя образы, зрительные образы. Достаточно серьезный раздел йоги. Но это уже считается, в общем-то, экзотикой, это уже более экзотический такой раздел, то есть такой медитации с использованием этих образов. Вот этому завтра будет посвящен семинар.
Как это все будет проходить?
Проходить, да, давайте, правильно, реклама, надо. Значит, проходить он будет завтра с 4 до 10 часов вечера. Значит, проходить он будет здесь, вести, как вы понимаете, его буду я. Еще раз напомню, что меня зовут Вадим Запорожцев. Значит, стоимость семинара 1500 рублей. Проходить он будет, конечно же, это будет в основном теория и потом практика. Ну, то есть, бесполезно вам практиковать, если вообще не понимаете, что к чему. Мы с вами поговорим на тему, что это такое, как это работает. Потом коснемся упражнений, которые непосредственно, более уже. Ну, и, безусловно, порисуем янтры. Из этого что как? Надо медитировать на то, что сам нарисовал. Да, только так. Сейчас продаются янтры, они красивые, все замечательные. Некоторые там и золотом посыпают, там, что только не делают. Но вы понимаете, да, что в янтра-йоге все равно, там лишь бы форма была. Хотя есть некий материал, но мы завтра коснемся этого. Вот, что если янтра выполнена на том или ином материале, то как бы, практика идет лучше, быстрее, с большим погружением. Но, строго говоря, это второстепенно, главное форма. И лучше всего, что вы умеете воспроизводить эту форму сами. И даже если не умеете рисовать, а какая разница? Там не надо, чтобы было все время. Ну, мы коснемся этого. То есть, согласно йоге, вы должны, знаете, даже если вы окажетесь совершенно, знаете, на пустынном берегу, и для практики вам понадобится янтра, вы должны сесть на песочек, пальцем нарисовать на песке и медитировать на нее. А по прошествию, значит, стереть и пойти дальше. Вот. И тоже надо некий опыт иметь. Еще вопрос? Так, друзья, ну если вопросов нет, то тогда давайте мы на этом нашу лекцию завершим. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. И теперь направляем свое внимание на область над макушкой головы. Стараемся увидеть там всех йогов и йогинь древности, которые донесли до нас это древнее знание йоги. Видим их в том образе, в котором они покажутся нам. Крайне ненавязчивые люди, ничего от нас не надо, кроме того, чтобы мы были счастливы. Ну и вмешиваться в нашу жизнь никто из них никогда не будет, если мы сами не обратимся к ним, поэтому мысленно приветствуем их. Мысленно приветствуем их. И теперь делаем 10 спокойных вдохов, 10 спокойных выдохов, медитируя на йогов и йогинь. Все вместе они называются облаком школы. Сейчас после моей лекции будут занятия по йоге. Если хотите, оставайтесь. Если у кого какие ко мне вопросы, найдите меня потом в другой день.